Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Морнов. Нашу сегодняшнюю передачу мы условно озаглавили так: «О чем молчит Библия?». Ну, конечно, Библия молчит о многом, потому что эта книга не историческая, эта книга...
Не только историческая, не столько историческая, но и историческая тоже.
Полностью согласен. Но прежде всего это книга о взаимоотношении человека и Бога.
Опять же, не только об отношениях человека и Бога, но и о том, как жить на земле.
Тема этой передачи возникла... Следующим образом. Однажды я наткнулся на очень интересную карту. Эта карта довольно старая, по-моему, 15 века.
Это карта адмирала Перерейса, совершенно верно.
Да-да, там, где Антарктида без льда.
Там не только это, там много чего на этой карте, очень много чего, о чем стоит поговорить. Она изготовлена в 1513 году адмиралом, у него длинное имя турецкое, он в науке значит как Перерейс. Рейс – это адмирал.
Сергей Дмитриевич, неужели в XVI веке Антарктида не имела ледяного покрова?
Антарктида не имела ледяного покрова. Последний раз не имела ледяного покрова 4,5 миллиона лет назад. Освобождалось временно кусочки побережья во время отступления ледника, возможно. То есть 12 тысяч лет назад далеко не вся, а частично там обнажались кусочки берега. Может быть, а может нет.
Когда мы говорим о таких древних временах, меня всегда интересует следующее. А кто измерил это время? Почему 4 миллиона? Каким образом это известно?
Ой, вот здесь мы вступаем как раз в загадку времени, связанную с Библией. Стоит ли подступать к этой загадке? Я вот когда думал, надо, стоит ли вообще говорить об этом? Или нужно просто отмахнуться и все, и не задумываться. И случайно, действительно, поверьте, случайно раскрыл книгу, которую читал много раз. Я прямо из нее даже тут сфотографировал вот кусочек. Я сейчас зачитаю этот отрывок, а потом скажу, кому принадлежит. Ну, и кто догадается, догадается. Вот я специально не говорю ведущему, что это за автор. И вот я читаю. «Я плохо учен грамоте, так что с трудом подписываю мое имя. О грамматике и вовсе не учился. Однако же читаю не только по церковной, но и по гражданской печати. Борзо и так скоро, что книги по две или по три мог прочитывать в сутки. А память такую имею, от Господа мне данную, что, пожалуй, могу вам от доски до доски все наизусть прочитать. Такую сильную память Господь мне изволил пожаловать». Так хотя и плохо учился грамоте, а грамматике и вовсе не учился, но знаю очень много, и более многих ученых людей, потому что много, вот я здесь немножко остановлюсь, много тысяч книг содержу в свежей памяти, да и даром премудрости и рассуждения свыше от него подаваемого Господь Бог после всех страданий, что ради его имени, его святого в жизни моей претерпел, меня обильным благословить изволил». Дальше он перечисляет прочитанные им книги. Я только на двух остановлюсь так чуть-чуть. «Так что даже и книгу о системе миров, и даже Алкоран Магометов и другие подобные книги читал. В иных книгах, вот, например, у Третьяковского, тяжел язык, но я смысла добивался, мне все хотелось узнать, что на земле делается, и что человеку Бог на веку своем узнать допустил, потому что подобает и ереси знать, да их не творить. И сам Господь говорит в Библии: «Егда умножится ведение, тогда откроются тайны». Догадались, кто это?
Никакого понятия не имею.
Серафим Саровский. Удивительно, да? Старец, напрямую общавшийся с Господом Богородицей, молившийся на воздухе, казалось бы, и Магометов Алкоран, о множественности миров Джордано Бруно. Ну как это? Ну как вот это вот все укладывается? Всемирная история в переводе Третьяковского. Зачем? а для того, чтобы выполнить Божью волю. Дан разум для познания, значит, надо знать. Это приказ Бога – знать. Есть разум, есть мозг. Пожалуйста, работай им. Ведь нас сотворил Господь по образу и подобию своему. Тайны открывайте. Вот так вот. Вот это вот преподобный отец Серафим. Поэтому, если мы будем отворачиваться от этих тайн, от этих миллионов лет, вдруг откуда-то взявшихся, я сейчас буду говорить о методиках вычисления, от самого понятия времени и пространства, мы не выполним Божьей воли, мы ничего не поймем. Есть в философии такое понятие, оно мне очень нравится, и я чего бы ни касался, стараюсь всегда это понятие применять и всегда пользоваться этим инструментом. Это бритва Оккама. Звучит это понятие так. Не привлекай новых сущностей без нужды. То есть, если можешь что-то объяснить, исходя из одной какой-то сущности, не привлекай новых, отсекай лишнее. И вот, если мы касаемся таких материй, как Бог, Библия, сотворение мира, время, пространство, этой бритвой надо пользоваться. Этой бритвой надо пользоваться. Сейчас будем говорить о книге Бытия. Неизбежно придется говорить о книге Бытия. И вооружимся этой бритвой. Я прочитал вчера, буквально вчера, как можно больше комментариев святых отцов к книге Бытия. Задал с целью, почитал. Надеюсь, что то, о чем будем говорить, не противоречит этим комментариям. Но еще говорюсь, я имею право ошибаться. Я человек, я имею право ошибаться. Дорогие радиослушатели, не принимайте, пожалуйста, мои слова как истину последней инстанции. Вот Марнов так сказал. Это не означает, что это обязательно истина. А нет человека, который не ошибался бы. Даже один из самых могучих богословов всех времен и народов, Иоанн Златоуст, сказал, что «думаю, что не ошибусь», это я цитирую, что второе пришествие Господа нашего произойдет в 400 году. «Думаю, что не ошибусь», — сказал он, и ошибся. Так ведь?
Да, очень многие святые отцы ошибались, и у какого-то нашего патролога я прочитал то, что они все имели какие-то даже еретические заблуждения. Лишь один человек, который чист абсолютно от этого, это Григорий Богослов, но он был очень осторожен в своих рассуждениях, он мог вовремя остановить свой ум и дальше не думать или не писать о каких-то тайных вещах. А все остальные, кто хоть как-то рисковал, конечно, в чем-то ошибались и даже в каких-то серьезных вещах. А что говорить о каких-то научных представлениях, ну и так далее.
Но здесь мы еще сталкиваемся с таким явлением, как творение кумиров. Да, авторитетный священник, авторитетный батюшка, авторитетнейший, любимый. Вот. И его слово вдруг превращается в истину последней инстанции. Он так сказал. Но это же он так сказал. Но он же святой.
Хотя мы читаем в Псалтире «всяк человек ложь». И как-то вот, ну да, всяк человек. Ну, кроме моего духовника. Или кроме старца такого-то.
Кроме старца такого-то, да. Или кроме покойного Даниила Сысоева, например, да, которого я обожаю. Я его цитирую направо и налево. Его книги мои настольные, его изречения – это как бы сказать, часть моего лексикона. Давно, и так будет. Ну, действительно, ну, могучее явление Даниил Сысоев в 21 веке, могучее духовное явление. Но то, о чем я сегодня буду говорить, будет противоречить Даниилу Сысоеву. Потому как в этом вопросе, я полагаю, и имею право полагать, потому что я тоже человек, тоже мыслю, тоже анализирую. Так вот, в этом вопросе, я полагаю, он ошибался.
Конечно, очень удобно иметь непререкаемых авторитетов, всегда есть на кого положиться, есть чью цитату вставить во время спора. Очень тяжело всегда иметь в уме ту истину, наверное, не очень приятную истину, что нет безошибочных людей, и нам стопроцентно ни на кого нельзя положиться, ни на чей ум, даже ум, просвещенный Святым Духом, и то мог ошибаться.
А Господь приказал думать, и будем думать. Вот, вот так. Теперь о миллионах лет. Методики существуют, все они несовершенные. Методика определения времени на небольшое расстояние, до 50 тысяч лет, считается довольно точной, когда касается органических остатков. Она действует на 52 тысячи лет. Это по изотопу углерода С14. Геологические на миллионы лет мы можем определить более или менее похоже, Ну, в пределах где-то 1,5 миллионов по изотопам урана. Но только геологические остатки. У нас нет машины времени, в том-то и дело. Мы можем проверять только историческим периодом. Ну, вот как, например, как проверяли Туринскую плащаницу, да? Это знаменитый такой случай. Вот, когда взяли 3 предмета заведомо XI века, взяли Туринскую плащаницу, 4-й предмет, да? И провели радиоуглеродный анализ. По всем 3 предметам заведомо XI века, а исследователи не знали, какой предмет они исследуют, показал XI век. Там, по-моему, плащ Людовика Святого, там было что-то еще такое, забыл уже что, честно говоря. Вот, Туринская плащаница показала 14 век. 14 век. Отсюда сделан был вывод, что Туринская плащаница – это фальшивка. Ну, что здесь можно сказать? 3 вещи подлинные, да? Туринская плащаница – повис вопрос. На вопрос попытались дать ответ такой, что она попала в 16 веке, попала в пожар, и там были занесены остатки органики других времен. Может быть так. Может быть так. Но вот проверка другими источниками. Существует еще метод достаточно надежный. Это палеомагнетический метод, когда у нас обожженная глина или обожженная земля в руках. Он тоже достаточно надежный, но тоже по тем же причинам наносного передвижения, перенесения. Время обжига может быть определено неточно, но это исторический период, когда мы можем проверить другими источниками, письменными источниками, да, календарем, уже известным каким-то, когда есть координаты, временные координаты, к которым можно привязаться. А вот туда, в те времена, когда не было ни письменности, не было истории, не было ничего, к чему можно привязаться. Да никак. Либо доверяем углеродному методу, либо не доверяем. Аргоновому доверяем, либо не доверяем. Геологии доверяем, либо не доверяем. Но у нас ведь были какие находки? Не у нас, у человечества, я имею в виду, когда говорю, у нас, у человечества. Был череп современного человека возрастом 14 миллионов лет. Окаменелый череп. Ну, куда ее сунуть, такую находку? Этого, в принципе, быть не может, да? Никак не может быть. Но находка есть. Как объяснить? Да провалилась в трещину, ушла на геологическую глубину 14 миллионов лет. Вот эта черепушка. Ну и все. Единичные находки вообще доверять нельзя. Более или менее точная проверка датировок – это повторяемость. Повторяемость событий, повторяемость анализа, повторяемость метода. Ну, вот так вот. А абсолютной точности нет, конечно же.
А хотя бы относительная точность есть?
Относительная есть. Если мы доверяем методу, относительная точность есть.
Сергей, а как же тогда вот эти 3 вещи XI века, которые все показали XI век? Значит, можно доверять?
Значит, можно доверять. Значит, в целом, в историческом отрезке времени радиоуглеродному методу доверять можно.
В историческом отрезке это какой отрезок?
Это когда существует календарь и письменность. Когда можем, ну, то можем сверять по римскому календарю, по сирийскому, по египетскому календарю, проверять наши датировки. Ну, например, известные логии, обожженные кусочки глины с надписью «Так говорил Христос», палеомагнетическим методом датируются 40-ми годами первого века. Александрийские находки. Да? Вот, то есть, это через 10 лет после распятия Христа. А это Евангелие от Матфея. Это Нагорная проповедь. Вот эти отрывочки. Не полностью, конечно, все Евангелие, а вот отрывочки эти.
То есть, точный метод получается?
Достаточно точный, да. Достаточно точный.
И как далеко во времени он бьет? На сколько тысяч лет назад?
Радиоуглеродный на 52 тысячи лет. Палеомагнетический подальше, но чем дальше, тем меньше точность. Ну вот, есть у нас кострище, да? Там земля прокаленная. Она вот тут она не работает. А вот определять уже нельзя. Долго объяснять, есть разные причины, почему. Нельзя, вот нельзя. Кусочек глины специально обожженный, это взятый.
Этот метод действует на 52 тысячи лет назад. Находили ли остатки человека такого возраста?
Конечно. На эту толщу времени метод бьет. Ну, как сказать, опять же, большая часть с того времени, дошедших до нас остатков, они окаменели. То есть, там углерод полностью замещен на кремний. Череп вот этот вот берешь, да, кость, это камень. Это камень тяжелый, кремниевый череп. Там практически невозможно ничего определить. Должны быть костные остатки, да, или остатки органики, сохранившиеся. Это редкость уже.
А известно, сколько времени нужно, чтобы кость стала камнем?
Вот это как раз зависит от природных условий, от разных причин. Некоторые кости сохраняются тысячелетиями, ничего с ними не происходит вообще. Там они консервируются, мумифицируются, консервируются тысячелетия, десятки тысяч лет.
Возвращаясь к нашей карте, если Антарктида покрылась льдом, ну, даже не миллионы, а 50 тысяч лет назад...
Последний раз она могла предположительно частично оттаять, не вся, а частично оттаять, во время бурного таяния ледников после окончания разгара ледников, потому что до сих пор продолжается разгар ледникового периода. Когда вот, освободилась от льдов Европа в это время, она могла оттаять, могла и не оттаять. Вот это произошло 12 тысяч лет назад. Но, опять же, на карте Перерейса, во-первых, там не вся Антарктида. Во-вторых, там Антарктида срослась с Америкой и Австралией. Там нет пролива Дрейка на этой карте, там суша. Поэтому условно Антарктида, условная Антарктида, скажем так. А как узнали? Эту карту проверяли американцы, эхолокацией пробивали. Вот вы, и часть, не вся Антарктида, конечно, а часть побережья Антарктиды совпала с картой Перерейса. И они сказали, предположительно, ученые американские, они не сказали, что все четко, это Антарктида и все. Что это может быть побережьем Антарктиды, изображен на карте. На карте великого картографа турецкого Перерейса. Это время, которое рациональные объяснители Библии считают временем потопа. Так вот, что вот это вот таяние ледников, это всемирный потоп. Вот.
Всемирный потоп по Библии произошел около 5000 лет назад.
Совершенно верно.
Как совместить 12 тысяч лет и 5?
А давайте попробуем опять к книге Бытия обратиться. Я сейчас начну ее читать, применяя бритву Аккама, отсекая ненужные сущности, да, и постараюсь, ну, как говорил отец Даниил Сысоев, откуда узнать правду? Одни считают так, другие считают этак. Он говорил так, это не важно, как вы считаете, важно, как считает Бог. А как узнать? А из Писания. Вот мы сейчас обращаемся к тексту, который написал пророк Моисей, боговдохновенный текст. Мне кажется, это мое субъективное мнение, что Моисей пытался осмысливать это. Осмысливать. А кроме того, он же был, почему Моисей был человек, да? И священную историю, и изустную историю евреев он помнил. Он общался, помнил. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог – это существо вне времени и пространства. Сколько может быть вечностей?
Я думаю, одна.
Одна единственная, да. Вечность и одна единственная бесконечность по определению. Если их две, то... Получается, что она уже не бесконечна, она сомкнулась границами с чем-то другим. Куда она бесконечна? Во все стороны, включая глубину. Я в детстве не мог уснуть, просто меня очень мучил этот вопрос. Я пытался представить себе бесконечность и понимал, что проваливаюсь. Начинались какие-то пространственные качели. Вот у малыша бедного. И вот тогда мал, действительно, я понял, для себя раз и навсегда понял и стою на том до сих пор, что меньше и больше для бесконечности, для Бога, это не имеет значения. Никакого. Эти понятия не существуют. Минус бесконечность равна плюс бесконечности. Она одно и то же и есть. Нам трудно понять, да?
Мне невозможно.
Возможно, вдумайтесь, и поймете, что это так. Самого понятия больше-меньше нет. Самого пространства нет. И вот оно сотворено. Небо и земля. Появилась точка координат. Появилась земля и небо. Творением Бога. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Тьма над бездною. То есть... Огромное пространство, лишенное чего бы то ни было. Сотворенное. Тьма над бездною. Космос без звезд. Это я уже допущение делаю. Это я не применил бритву Аккама. Я пытаюсь понять просто, что такое тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. Это вот земля, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Откуда исходит свет? Спрашиваем себя, откуда свет исходит?
Отовсюду.
Или от Бога. Или просто отовсюду включился. Да будет свет, а вот он есть. Вот он и есть. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Где-то свет, где-то тьма. И вот теперь очень важное место. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Что такое день, исходя из того, что мы только что прочитали? Это свет. И, следовательно, день равен свету. Я пока не соврал ничего?
Пока нет.
Ну, слава Богу. И был вечер, и было утро. День один, а ночь была?
Нет, был вечер и утро.
Да. Был вечер и утро. День один. Сколько он длился?
Непонятно.
Нет, совершенно непонятно. А это не важно. Нам было бы понятно, если бы это было важно. Он длился столько, сколько угодно Господу. Секунду, миллиардную долю секунды или вечность. Неважно. Это неважно. Потому что наблюдатель во Вселенной, в бытии, не во Вселенной, а в бытии, только один. Сам Господь. Единица в Троице, понятно. Но Он один, другого нет. Потому что ничего еще не сотворено. Какое имеет значение, сколько длится свет? Я просто заменяю слово «день» словом «свет», так, как написано в книге «Бытия». Идем дальше. Это сейчас вот мы подойдем к этой бездне. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. Ой, как по этому поводу спорят, да? Вот самое такое место. А в особенности любители геологических эпох, которые Господу не нужны, все эти эпохи. Он создает, он сейчас творит последовательность. Он творит законы бытия. Всеобщие законы бытия, по которым потом это бытие будет существовать. Для кого-то. Это бытие, вся система бытия будет существовать для кого-то, которого еще нет. Вот этого кого-то еще нет, не сотворен. Он создает систему координат, в которых мыслящее существо, впоследствии созданное человек, чтобы не заблудилось. Отделена вода внизу от воды вверху. Я немножко перескочу чуть-чуть, в пятый день творения немножко перескочу по поводу тверди и неба. «И сказал Бог: да производит вода пресмыкающуюся, душу живую, и птицы да полетят над землею». А вот теперь внимание. «По тверди небесной». И стало так. Где полетели птицы? По тверди, по самой тверди. Они полетели по самой тверди. Моисей птиц не видел? Видел, да? Что такое твердь? Что такое небо? Возвращаемся в начало. Да это атмосфера просто, это воздух. Это воздух, и отделение этой твердью вод внизу от вод вверху, это облаков от видимо, сплошная облачность первые дни творения. Той воды верхней от воды нижней. Вот так. Сколько на все это времени потребовалось? Мы опять не знаем, потому что нет системы. Система координат возникает у нас в четвертый день творения. Вот сейчас четвертый день, и переходим к четвертому дню творения. «И сказал Бог: да будут светила на тверди». Там, на тверди небесной, для освещения земли, для отделения дни от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. В четвертый день творения появились временные координаты. Вот они появились. Появилась система определения времени. Светила небесные, собственно говоря, год до обращения планеты вокруг Солнца, день обращения планеты вокруг своей оси, когда она бочок свой подставляет солнышку, вот он день. Нужны ли они Господу эти дни, астрономические дни? Да пока нет. Они создаются для того существа, которое будет создано на шестой день. И вот мы приходим к шестому дню, мы приходим к шестому дню творения, когда создается человек. Для него уже созданы птицы небесные, там, животные, все создано, создана система координат временных для времен и знамений, для времен. Создано солнце, которое светит, и луна, которая светит. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресвыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил их, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Здесь Моисей подчеркивает, в шестой день творения были созданы и мужчина, и женщина в один день. В один день, вот и был вечер, и было утро, в один свет. Сколько длился этот свет?
Непонятно.
Непонятно? А давайте, давайте второй главой проверим. Вот второй главой проверим сейчас. Из второй главы маленький кусочек, я его только для определения продолжительности дня привожу. Вот это продолжительность шестого дня творения, когда было создано очень много, жизнь на земле была создана, да, фактически, животная жизнь. Вот, и человек был сотворен в шестой день творения. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть». Я еще раз повторяюсь, «всех». Чтобы видеть, как он назовет их. А это называние животных и птиц – это самостоятельное действие человека. Это его свободная воля. А Бог привел, чтобы посмотреть. Он смотрит, любуется своим творением, которое по образу и подобию. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 40 000 видов. На земле животных, млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. Я не беру насекомых. Если на называние каждой из этих тварей положить хотя бы, ну, секунд 5. Это животное называется слон. Это 5, 7, 10 секунд. Но нужно посмотреть на него, да, на что оно похоже, там, хобот у него есть или нет. Вот, например, ну, это я так, простите, это как называл Адам, мы не знаем. Но думаю, что он, это его самостоятельное действие. Это не Господь ему подсказывал, как называть. Господь только смотрел. Так, отсекая бритвой Акама ненужные сущности, мы видим, что так написано в книге Бытия, что Господь призвал, чтобы посмотреть, как он их назовет. Значит, он терпеливо все это время ждал Господь, пока Адам называл каждый вид. Я посчитал, на это при 5-секундном интервале Адаму потребуется 2 недели. Но он же не механизм, он все-таки живой человек. То есть мы видим, что шестой день творения по времени гораздо больше, чем астрономический день. Это день Господень. В средние века в университетах средневековых европейских любили проводить диспуты на такие темы, как, ну, например, «Сколько добрых и злых духов уместится на острие иглы?». Ну, это не так глупо, как кажется. «Сколько бестелесного уместится на абсолютно малой точке, не имеющей пространства?». Вот так вот. А вопрос ставился конкретно. «Сколько?». Так вот, подходить к Библии со счетчиком и с линейкой, по-моему, столь же бессмысленно. Она не о том, она просто не о том. И также неправильно, на мой взгляд, называть дни творения геологическими эпохами. Подтягивать, навязывать Господу то, что мы лучше разбираемся в его творении, собственно говоря, чем сам архитектор, сам творец.
С этим все понятно. Я полностью с вами согласен. И когда мы с человеческими мерками подходим к Библии, это, безусловно, неправильно. Даже имея таких авторитетов, как многие святые отцы, которые считали, что день творения – это сутки, я, тем не менее, согласен с вами, потому что все мы можем ошибаться, в том числе и святые. Но мы имеем в книге Бытия, по-моему, в 5 главе, перечисление Адама и его потомков. В том числе мы имеем годы жизни каждого из этих людей. И посчитать несложно, что до потопа прошло примерно 2000 лет. Плюс 5000 лет после потопной жизни. Итого получается 7. Как это совместить с тем, что кто-то нарисовал карту Антарктиды безо льда, и это явно был человек? Это же не инопланетяне рисовали.
Ну, там не только карта Антарктиды, там много чего. Там нарисована, например, Австралия, да? Ну, уж точно, Австралия за 100 лет до ее открытия. Там есть острова, их нету, на самом деле, которые соответствуют только выступам на шельфе. Но, кроме того, это просто самая точная карта своего времени. И, кроме того, она самая точная карта по масштабу. Это просто очень-очень хорошая карта, и она недаром была подарена султану. Плохую карту султану дарить нельзя, или там какую-то неточную. Это была лучшая карта того времени. Сам Пири Рейс писал, что он ее составлял на основе древних карт. Со времен Александра Македонского были карты в его распоряжении.
А те, видимо, перерисовывались еще более древних карт, потому что во времена Александра Македонского Антарктида была подо льдом.
Во времена Александра Македонского карт мира, на которых Австралия и Америка, не существовало. Во всяком случае, ни единой до нас не дошло.
Понятно, что эти карты рисовались очень давно, то есть не 5000 лет назад. Каким образом?
Да вот не знаю. Единственное, что могу сказать, что Бог не нуждается во времени. Он сотворил для нас, чтобы мы не заблудились. И Библия, она о том, как жить. Но по точности исчисления, если бы нужно было, Моисей написал бы, от сотворения мира до потопа было столько и столько. Так ведь? Значит, почему-то это было не нужно. Или он завещал всем вычислять, складывать возраста. Но там есть такая запись. Ной прожил 500 лет и родил Сима, Хама и Афета. Он их родил одновременно? Они близнецы? Да нет? Когда кто родился? Ну, вот так вот, просто вот так. И расхождения в вычислениях вот этих по возрастам, они в 100 лет. У кого-то в 20, у кого-то в 100 лет. Но раз в принципе возможно расхождение, не стоит ли нам признать, что методика, в общем-то, не совсем правильная? Вычисляли разные люди, совершенно разные люди, в том числе святые отцы вычисляли. Но это вот тот же самый вопрос, сколько добрых и злых духов на острие иглы. Конкретный вопрос, с которым нельзя подходить, ну просто нельзя методически, неграмотно подходить к Библии.
Есть подобные вопросы, с которыми нельзя подходить даже к нашему физическому миру. Допустим, сколько песчинок составляет кучу?
Вообще-то говоря, так нельзя, просто, ну вот просто нельзя. У Господа вопрос «сколько?» – это вопрос, ну, не 20-й, а 200-миллионный, вообще бесконечно никакой. Как он говорил, сколько нужно веры иметь, чтобы гору передвинуть, да, горчичное зернышко. Потому что нет ничего невозможного, абсолютно ничего невозможного. Сколько миров? Да сколько угодно. Ровно столько, сколько понадобится Господу. Для чего? Для чего угодно. Объяснить одному человеку, притчу сказать, и сотворить мир. Такой же. Точно такой же. Ограничений нет. Собственно, ограничение только одно, сам Господь. Он один. Их не может быть два. Он один. Един трехлица. Троица, единица. Все, других ограничений нет. Он и есть начало отсчета, он и есть начало системы координат. Все остальное можно, возможно. Даже такое, казалось бы, бессмысленное действие, как приказать горе подняться и шлепнуться в море. Нет ограничений. Для того, чтобы была антигравитация, чтобы нам взлететь вместо того, чтобы падать на землю. Гравитацию Господь создал, он ее и отменит. Нет никаких ограничений, в том числе и физических. Кстати, сказать, что вот рука прошла сквозь стол, не встретив ничего. Потому что, когда мы уходим в микрокосмос, в минус бесконечность, мы просто теряем материю. Ее нет. Твердого нет ничего. Есть только то, что ученые стыдливо называют словом «энергия», обозначая этим то, чего сами не понимают. Я вот так вот шутил раньше в школе всегда детям, говорю, как вот отличить глупого физика от умного. Это очень просто. Попросите объяснить его, что такое поле. Умный физик скажет «не знаю». Глупый начнет объяснять.
Очень сложно и физику, и богослову, и историку признаться в том, что он не знает.
А это надо делать.
Я также отличаю умного духовника от глупого. Вот умный всегда скажет «не знаю».
Ну, это так, потому что знание – это другая сторона незнания. Если человек знает все, он не знает ничего. Вот так. Если человек что-то знает, он не стесняется признаться то, что он чего-то не знает.
Кто это из мудрецов сказал? Я знаю, что я ничего не знаю.
Это Сократ сказал. Вернее, это сказал Платон, приписывая Сократу, так скажем.
И продолжил. А многие не знают и этого.
Многие не знают этого, да. Многие не знают этого, совершенно верно. Ну вот, теперь нам стоит перейти к самой загадочной главе книги «Бытия». И не отводить от нее глаз стыдливо от этой главы, а все-таки внимательно прочитать и подумать. Был такой случай во время диспута Даниила Сысоева с мусульманами. Я изо всех сил переживал, конечно, за отца Даниила. Но они его подловили, и он не смог ответить. Видимо, потому что раньше сам не задумался над этим. В одной из битв Бог не смог, именно не смог, помочь евреям, потому что у противников были железные колесницы. Всемогущий Бог не смог. И отец Даниил не смог ответить внятно здесь. А стоило подумать. Стоило просто, когда не пробегать стыдливо так глазами. Раз это место, вот нет его. Ну ладно. Поедем дальше. Да. Поедем к поучениям. Конечно, Библия о другом. Но и эти места нельзя обходить. Надо их объяснить себе. Надо понять, кто писал прежде всего. Вот здесь великий пророк Моисей книгу «Бытия» писал. И каждое слово его ценно. И нет здесь ни единого лишнего слова. Во-первых, великий мудрец, великий мыслитель. Сильнейшим разумом. И если он пишет, например, что во Второзаконии он пишет, что нам нельзя употреблять в пищу летающих ящеров, значит, мы не будем есть птеродактилей и все тут. Вот. Он о них знает ведь, да, летающих ящерах. Откройте книгу «Бытия», да? Не, прошу прощения, откройте Второзаконие и прочитайте сами. Эти пищевые запреты. Как так летающих ящеров? Каких таких? Ну вот, это немножко так, я отступив чуть-чуть, пошутил, не пошутил, конечно, а правду сказал, тоже к вопросу о времени, вот, про динозавров, про всякие тоже, про этих штук. А вот теперь шестая, самая загадочная глава, да, давайте мы ее прочитаем. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». Какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, и пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные издревле славные люди. Вот сколько не прочитал комментариев святоотческих к этому тексту, вот, ну, сомнения остаются. Вот хоть ты тресни, а не остаются сомнения, потому что голова так устроена.
И у меня то же самое. Мне такое ощущение, что они сами не знали, как это объяснить.
Ну, на обычное объяснение, что сыны Божии – это потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина. Это вполне возможно. Я ничего не говорю. Это вполне допустимое, вполне корректное объяснение. И что они красивы были, то есть соблазнительны.
Да, есть и такая версия, но все-таки в Библии выражение «сыны Божии» обычно относится к ангелам.
Ну, здесь явно не ангел, опять же, махнем бритвой Акрама, потому что здесь просто написано, что человеками сими – это человеки. Это люди.
Некоторые отцы считают, что это падшие ангелы, что это демоны каким-то образом совокуплялись с женщинами, и от этого родились эти исполины.
А каким образом?
Не знаю, надо спросить у отцов.
Ангел – это дух, он бесплотен, во всех отношениях бесплотен. Смотрим опять Писание. Да будут они как ангелы. Это в том же разговоре с саддукеями. Нет, ангелы не имеют плоти. Они могут представиться в любом образе, опять же, в том числе и в человеческом, но им-то это зачем? Зачем им совокупляться с женщинами, да еще и потомками Каина, вообще-то говоря? Сыны Божии здесь благочестивая часть человечества, скорее всего. И 120 лет здесь ограничения он дал не времени жизни, вообще-то говоря. То есть дальнейшие тексты Библии мы знаем, что люди жили и по 500 и больше. И потомки в том числе, родившиеся, да? Ведь так же? Опять с временами чуть-чуть у нас не так, да? Но меня здесь больше интересует другое. Каждому свое интересно, понятно, да? «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим». Так они же были и раньше. из текста очевидно. Эти исполины кто такие? Что за часть человечества?
Так это были потомки сынов Божьих и дочерей человеческих или нет?
И да, и нет. Вот это слово особенно с тех пор, как сыны Божии, да? В то время на земле были исполины, особенно с тех пор, значит, были и до. Здесь прямо указывается, что это сильные, издревле славные люди. Издревле славные люди. Кто? Кто? Вот это кто у меня висит? А висит передо мной, и вот я сейчас пойду теперь по древнему человечеству, по древнейшему человечеству с радиоуглеродным анализом и прочими штуками, научными штуками. Я сейчас отступлю от текста Библии. Мы потом, сделав петлю, вернемся к карте Пири Рейса и к многим другим вещам. Но от существа, которое было на земле и одинаково, заметьте, одинаково, неприятно и людям верующим, ну, так вот, вот канонически верующим, вот чтобы вот, чтобы все было как по книге Бытия, и эволюционистам, оно одинаково неприятно и тем, и другим. Это неандерталец. Это Homo sapiens neanderthalensis, как в науке называется, оно это существо. Заметьте, Homo sapiens, то есть человек разумный, неандертальский. Его эволюционисты, сторонники папы Дарвина, всегда в затылок человеку современному ставили, когда, вот знаете, на картиночках раньше рисовали, они там сзади так выстроились все, а он оборачивается, человек разумный, и говорит там, зачем вы все за мной ходите, тут надоели. Он непосредственно перед человеком, то есть это не обезьяна, это не австралопитек, это не Homo habilis, это не Homo erectus, это не гейдельбергский человек, это не синантроп. Это человек разумный, но неандертальский. Почему он одинаково неприятен? Эволюционистам он неприятен. Почему? Потому что он на протяжении 100 с лишним лет играл роль непосредственного предка человека. Это от него произошел человек разумный, считали эволюционисты, и никак иначе. Сначала был неандерталец, а потом из него произошел человек разумный. Последние исследования показали с гарантией в 100 с лишним процентов. Нет! Не произошел от него человек разумный, Адам не от него. И вот это сенсационные были открытия. Вот, их проверили, перепроверили, перепроверили эти открытия. Вот, нет, неандерталец не наш предок. Но при этом, вот чем он неприятен людям воцерковленным, ученым воцерковленным, скажем так. Но от этой неприятности отворачиваться нельзя, потому что он был. Не то, что был, он господствовал на земле. На протяжении очень длительного периода времени. Мы не будем датировать, сильно датировать не будем, но в науке считается, что от 300 тысяч лет назад до 30 это существо господствовало на планете. Найдено огромное количество костяков. Везде, кроме Америки. Кроме Америки и Африки. Ну, так вот. Вот куда мы его засунем? А он был. Он был тогда, когда не было наших с вами предков. Вот так вот, вот. Жил.
У отца Даниила Сысоева есть версия, что это...
Она шутка, эта версия, конечно. Конечно, он и объявлял ее со смехом всегда, что это древние бомжи. Одичавшие люди, как бы они совершенно опустившиеся и поэтому потеряли свой облик.
Нет, я о другой версии, о том, что это потомки Каина.
Это версия не отца Даниила Сысоева. Это версия у... Прошу прощения, голова болит, я забыл фамилию, но она бытует уже около 100 лет. Когда вот шли споры о неандертальце, когда просто факт его существования уже громко о себе заявил, а открыли неандертальца в 1829 году, название появилось в 1856, он был так назван. Ну, а полный костяк, полный, там 60 костяков нашли в одной пещере. Ужас сколько. Это в начале 20 века. Так вот, потомки Каина, говорите? А сейчас посмотрим. Берем книгу Бытия. И тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы. Посмотрели бы вы на самку неандертальца. Это не в сказке сказать, не пером описать. Очень тяжелые кости. Очень тяжелый, утяжеленный костяк. Мышечная масса в полтора раза выше не нас, задохликов, акроманьонца, первобытного человека нашего с вами вида. То есть он размазывал по стене пещеры любого из нас, да хоть десяток ему давай. Дамочка, я думаю, тоже. При этом у него очень крупные зубы с выдающимися клыками. У него практически отсутствует лоб. То есть от бровей, вернее, от надбровного валика, иногда длиной до 10 сантиметров у него надбровный валик, вот, у некоторых экземпляров, вот, идет линия назад, к затылку идет линия. Лоб у него есть и большой, и хорошо думает, это я сразу говорю. Подбородок отсутствует, зубы торчат вперед, нос огромен во всех отношениях, и вшире, и вперед. Красавец, да? И увидели сына Божия и дочерей человека, что они красивые. Это ужас, летящий на крыльях ночи.
Понятия о красоте менялись?
Да, меняются, но, скорее всего, с неандертальцами связанная легенда о троллях и гоблинах. Современные люди с ними соседствовали на протяжении примерно 20 тысяч лет.
Более того, я слышал, что современные ученые с помощью генетического материала, который сохранился в некоторых костяках этих людей, установили, что в нас, современных людях, тоже течет неандертальская кровь. Какой-то процент у всех у нас есть.
Не у всех, у африканцев нет. У африканцев нет, у нас есть. У нас есть. Это исследование 21 века. Они очень плотно проводили, просто настолько удивление это было, что многие лаборатории мира взялись за эти исследования и проводили. Действительно, да. Исследования показывают, что в 99% случаев скрещиваний неандертальца с человеком нашего биологического вида выкидыш гарантирован. То есть не приживется. Но в 1%, да, может. Могли быть и наверняка были. Слишком долго мы жили вместе. Слишком долго, ну, воевали, жрали друг друга. Это доказано 100%, что ели друг друга, что относили друг друга как пища. Ну, они нас в особенности, ну, и мы тоже не брезговали. Относились как к животным, конечно же. Вот, относились как к животным. Но если сейчас, вот в наше время, да, мы смотрим на человека, на нас непохожего, мягко говоря, нетолерантно, то представьте себе, что он еще и к другому виду принадлежит просто. Да и страшно, да еще и... Там взаимная ненависть, скорее всего, была.
Ну, и все же была любовь, раз были браки и были дети.
Были. Нам открывает на это свет, как это происходило, костромская находка. Очень такая яркая. Мальчик и девочка в одном могильнике. Неандерталец и девочка современного вида. Где-то 8-9 лет. Захоронение. На неандертальце тотемные знаки человека. Видимо, сценарий такой. Это единственная возможность, вот как такое могло происходить. Люди современного вида, Homo sapiens sapiens, истребили стадо неандертальцев и подобрали детеныша, вырастили. И он рос в общине, в родовой общине людей разумных.
Кострома – это север. Какой климат тогда был на Земле?
Это 40-тысячная находка, был межледниковый период. Холодно было. Холодно было, но временное, было временное потепление. Оно передавалось. Пик оледенения, вот самую суровую погоду, это 18 тысяч лет назад. Потом пошло потепление, потом резко обрушилось, и гигантские реки потекли по земле, у которых берегов не видно, потоки смывали, меняли русло без конца, земля высыхала, резко потеплело, да, резко. Это была катастрофа. Вот 12 тысяч лет назад, 10 тысяч лет до нашей эры, вот произошла такая катастрофа с резким отступлением ледника. И вот мы сейчас живем вот в этом периоде, вот мы живем в ледниковый период, вообще-то говоря. Он не закончился. К тому состоянию, которое было 65 миллионов лет назад, Земля не вернулась. Мы живем еще в холодном климате, да?
Состояние сада, когда в Антарктиде росли папоротники.
Да. В Антарктиде субтропики были вот 4,5 миллиона лет назад. Шли колебания этих периодов, вот так вот они как бы. Но неандерталец все-таки человек, несомненно, человек. Ну, начать с того, что его мозг был больше нашего по объему. Несмотря на скошенный лоб, этот лоб хорошо думал. Лобные доли развиты, развиты речевые центры. У него хорошо говорил. Он одевался, он же пережил ледник. Он пережил оледенение, он научился жить во время оледенения.
А где в это время были люди настоящие?
Поначалу нигде. Просто нет находок. Я говорю, что сейчас не по книге бытия, не по Библии, а только по находкам. Поначалу нигде. Потом появились в Африке, приблизительно 1070 лет назад. потом оказались на Аравийском полуострове и в Эдемском саду на Ближнем Востоке. Потом оттуда пошли в Европу и Азию.
И истребили неандертальцев.
Истребляя по дороге неандертальцев.
Как им удалось, будучи физически слабее, это сделать?
Неандерталец, понимаете, как он очень хороший. Со мной был такой эпизод, я в школе очень любил рассказывать про неандертальца, когда ужасно любил. Я знал, что он же, конечно, мне даже обидно за него было, что он тупиковый ветвь. Вот. И у меня был бюст, в классе был бюст, реконструкция Герасимова облика неандертальца. И вот я однажды так показываю его ребятам, рассказываю, посмотрите, какой он. Смотрите, если всмотреться в него, ведь он же красивый. Класс лег буквально и долго не вылезал из-под парт. Оказывается, у меня прозвище было неандертальц. Я так показываю, он красивый, какой он там.
Видите, все-таки красивые были.
Ну да, ну вот с бородой у меня тоже зубы торчат, поэтому как бы отсюда и прозвище. Но он правда хорош был. Он правда был хорош. Мне прежде чем его уничтожить, мне хочется такой немножко воспеть, потому что 60 видов орудий разных. Шил одежду, проколки найдены, проколки, скребки найдены. Вот. С ним много. Много очень орудий. 60 видов разных орудий. Пользуясь случаем, хочу сказать людям, не верьте картинкам. Ну, не верьте картинкам. Не было у него каменного топора. Не привязывал он камень к деревяшке. Никогда ничего такого не найдено. Похожего на каменный топор. Ничего. Он действовал дубиной и обожженным копьем. То есть, обжигал конец палки. Охотился на крупного зверя. Камнями он кидался. Очень хорошо и ловко, и сильно, потому что мышечная масса огромная. И, конечно же, не носил он шкуру через плечо. Это полнейший идиотизм, да в мороз-то. Зачем плечо-то открывать, непонятно, когда он умел шить. Скорее всего, одежда неандертальца выглядела как такой длинный плащ, закрывающий рукава, подпоясанные у пояса. А на ногах у него были, скорее всего, олочи, такие, какие сейчас носят нанайцы. Это просто шкура, в которую набивали мох. И спереди и сзади связывали веревочками, сухожилиями, конечно. То, что гены у нас неандертальские остались, мало, конечно, очень мало. Иногда выскакивают они. И я в юности собирал неандертальские типажи, фотографировал людей с неандертальскими чертами. Много набралось. Гордостью моей коллекции был Саша Костроматик, он же Саша из Тишекташа. Тишекташ – это пещера, где у нас в Средней Азии нашли. Но он не обижался, он был очень умный, веселый, хороший человек, но подбородка у него не было. Абсолютно, и зубы торчали у него капитально. Больше всего меня удивляло, как он разговаривал. Он разговаривал, вот такое неандертальское устройство челюсти, проглатываются гласные и говорит, вот так он разговаривал. Но умница парень был, то есть мозг развит. Я боюсь соврать, но, по-моему, академик Отладников говорил, что если бы неандерталец жил в наши дни, вот ребенка неандертальца посадить в школу, он усвоил бы школьную программу запросто и дальше пошел бы учиться. Ему интеллект это позволял. Единственное, что из класса пришлось бы уводить всех других учеников. Он был свиреп и силен. Поэтому мы до сих пор говорим «стадо неандертальцев». Коллектив 15-20 особей. Стадо неандертальцев. И родовая община людей разумных. Что такое родовая община? Это семья, любящая семья. Где один за всех, все за одного. Где один человек, спасая одного человека, весь род погибнет. Потому что нельзя родича предать, нельзя. Это самое страшное табу. Родича спасай, как хочешь. Все погибаем. Всех съедят неандертальцы. До единого человека. Но будем спасать. А у неандертальцев нет. Они это исследования внутренней стороны черепа показывают, что у них были слабо развитые, очень слабо развитые тормозящие центры. Они были очень сплочивые и агрессивные. Это, видимо, им несчастным не позволяло создать родовые общины. 40-тысячники Homo sapiens, кроманьонцы, по месту первой находки во Франции, кроманьон. Они жили уже коллективами в 80-100 человек. Родовой общиной жили. Неандертальцы не превышали 20.
Вспыльчивость и агрессивность и до сих пор мешает создать крепкую семью. По себе знаю.
Ну да.
Вы сказали 40-тысячник. 40 тысяч лет назад.
40 тысяч лет назад в Европе, в Старом Свете, началось массовое истребление неандертальцев людьми разумными.
Насколько можно верить, насколько точна эта дата 40 тысяч лет?
Это радиоуглеродный анализ по изотопу ТЧЦ-14.
Но если таблички с Евангелием датированы довольно точно, значит, и этой дате можно доверять.
Относительно. Еще раз повторюсь, машины времени не изобрели.
Относительно. Ну, плюс-минус сколько тысяч лет?
Я не хочу говорить, вот опять же, как сколько добрых и злых духов на острие иглы. Я не хочу говорить, насколько вероятность. В науке сейчас такое состояние. Вот сейчас такое состояние. Пользуясь радиоуглеродным и другими методами, мы определяем, начинается вытеснение, я сказал, истребление, потому что я стою на этой позиции. Начинается вытеснение неандертальца человеком разумным. И вот здесь загадка еще одна, опять же. Человек разумный, homo sapiens. Ну, для нас, верующих людей, это не загадка. Но кроманьонец действительно красив. По нашим меркам. Кроманьонец хорош пропорциями тела, лицом, количеством извилин и объемом мозга нас превосходит. Он более совершенен. То есть человек появился на планете Земля в совершенном, готовом виде. Пытались эволюционисты найти общего предка неандертальца и человека разумного. С компьютером. Это работа с компьютером, гадательная работа. Никакого связующего звена нет, не найдено. Но эта гадательная работа показала, что общий предок, если он был, общий предок Homo sapiens и Homo sapiens, Homo sapiens sapiens и Homo sapiens neanderthalensis, вот, он должен был бы жить примерно 1 700 000 лет назад. Все-таки прослеживается какая-то генетическая связь между синантропом и неандертальцем.
Если бы все-таки были возможны дети у неандертальца и кроманьонца, наверное, это человек и тот, и другой.
Это человек и тот, и другой. Но ведь как в природе бывает мул, да? Бывает лошадь и осел скрещиваются, бывает. Разные биологические виды. Бывают кидусы, куница и соболь, там, где граница их, граничат ареалы. Вот. Все бывает. Но, опять же, в случае с неандертальцем, ну, за 20 тысяч лет мы наработали ничтожные проценты общих генов. Это мало.
Тем не менее, мул никогда не даст потомства. А гены неандертальцев есть в современных людях?
Есть в современных людях. Ну, разве в 100% мулы не дают потомства? В 100, абсолютно, это абсолютно. Я не уверен в этом. Я в этом не уверен, статистики нет. У нас нет такой статистики. Я думаю, уверен, что какой-то долей процента мул может дать потомство. Иначе не появилось бы мула. Иначе мула бы не появилось просто.
Каждый раз заново делают.
Но я же говорю, там современные генетики-то говорят, что выкидыши. Мальчик 100% выкидывается, неандерталец и homo sapiens. Мальчик 100%, девочка под огромным вопросом, в каких-то там случаях где-то что-то возможно было.
Давайте спросим у наших радиослушателей по поводу мулов и лошаков. Может быть, кто-нибудь из тех, кто нас слушает, это знает.
Я этого не знаю, но предполагаю, что в доли процентов все-таки потомство мула возможно. Рождается не мул, а кто-то другой. Мутация. Происходит мутация, и рождается не мул, а кто-то другой. Что-то, вот такой какой-то другой биологический вид, третий.
Я тоже посмотрю в интернете, и в следующей нашей передаче мы начнем с мулов. А сегодня, к сожалению, мы вынуждены закончить, потому что наше время истекло. У микрофона был историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов и редактор Илья Сергеев. Мы продолжим передачу в нашей новой рубрике «О чем молчит Библия» в следующий раз. А сейчас традиционно стихотворение Николая Сильверстовича Голубоши.
Начало есть прелюдия конца, рождение, а где-то лязг затвора. Мишенями становятся сердца, и все мы ждем отсрочки приговора. Жизнь посложнее премудрых самых книг, нас ненадолго озарила светом. На все про все, всего лишь краткий миг. До свиста пули в кратком миге этом. Храни вас, Господь. Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.